Но я думаю, что у каждого свое счастье, а вот ужас у всех примерно одинаковый. Вот кто-то, ну, ужас. И ужас, он, конечно, виртуальный. Кто-то, знаете, кто-то психует по реальным проблемам. Ну, сошлись обстоятельства, надо решать, надо чем-то жертвовать. Ну, не решаются они сразу вот так вот, не решаются. Вот. Кто-то просто жиру бесится, это виртуальные проблемы. Жиру бесится. Есть реальные проблемы, они как-то разрешаются. Виртуально не решается. Вот. И какая-то истерика происходит. И вот истерика, это хорошо или плохо?
Хорошо.
Хорошо, да? Откуда вы знаете? А почему хорошо?
Потому что она решает понять некоторые вещи в нашей жизни.
Может понять, да?
Да. Можем быть как правы, а можем быть как и неправы.
Ну, истерика — это разновидность гнева как-то, да? Где-то да.
А гнев мы... Между гневом и...
Да, а гнев мы читаем по шастрам, неуправляемая величина, значит, там Бог. Это то, что выходит у нас точность под контролем, и мы бы хотели сохранить лицо, но не получается. Вот истерика. И дай Бог, чтобы вот это сразу она так раз вышла, и, как знаете, выпускной какой-то клапан, и опять я вот такой чистый. Много знаю людей, которые... Ну, не могут истерить, боятся истерить, потерять лицо, да. В результате у них накапливается лицемерие, в результате у них там внутри рвутся отношения, все. Ну, в общем, это не то, что призываю. Эти люди живут по шастрам, пожалуйста. Вот в шастрах где написано, что что-то такое про истерику? Вот я не встречал. Вот про гнев встречал, ну, наверное, это оттуда. В общем, когда человек в истерике... Чем он характеризуется? Хочется скрыться с места событий. Это я про себя рассказываю. Никого не видеть. Но дело в том, что если ты никого не видишь, ты можешь их не видеть, но все равно они с тобой связаны, они о тебе думают. И если ты даже думаешь, что ты в порядке, они придут и скажут: слушай, а ты не в порядке. Не в порядке. То есть это полезная вещь. Даже если это больно. Даже если это больно. Вот. И, ну, как было в предыдущей лекции, что все проблемы, они беспокойство о завтрашнем дне, потому что смотришь, завтра будет вот. Ну, ужас будет. Вот. Вот. А, Шасинада, ты не мог бы вот туда вот сесть вот, и повернуть вот эту штуку на себя? Ага. Да. Там посматривать. Вот. Чтобы она меня не смущала. Вот. То есть... Так, немножко сбился. А завтрашняя задача. Ужас. Я планирую, ничего не получается. И, в общем, если я вот истерить не буду, буду на Бога полагаться, то у него там какой-то выход есть, и точно этого выхода у меня в голове нету. Но если я буду, ну, бояться, думать, то вот этот хороший выход, замечательный, будет заведен моим ужасом. Этот ужас состоится в полном объеме, что у меня вот было недавно. Вот. И это, в общем, мы говорим о грехопадении. Что такое грехопадение? Вот это и есть грехопадение. Вот можно сказать, было у меня вчера грехопадение, я так ощутил такой ужас, потом раз, мне понадобилось время, и такой прилив сил получился, что я понял, что да все нормально, ничего страшного не случится. Вот. И отсюда родилась вот такая лекция сегодняшняя, которая называется «Доступ», может, кому-то незнакомое слово, «Доступ к квалиа». Квалиа. Что такое квалия? А квалия — это то, что я знаю и больше никто не знает. И это что-то я никому сообщить не могу. Не могу. У меня нету слов. Я не могу никак сообщить. Вот никаким образом. Это квалия — это как раз именно то, что Бог сообщает мне и больше никому не сообщает. И даже я не могу это передать другому. Мы всегда учили, что Бог сообщает лично кому-то там свою судьбу, а другому я даже не могу передать и рассказать, потому что другой обязательно поймет как-то не так. Как-то не так. Ну, например, есть такой хороший психологический пример. Так, представьте себе рисунок, здесь мужчина, здесь женщина, тут такая шкала. И оказывается, мужчина видит там, там вот это цвета. Там каждый охотник желает знать красный, желтый, оранжевый и так далее. Да. И показано, как женщина видит цвета. А у нее там в желтых там такой, фиолетовый, такой. То есть оказывается, мужчины видят меньше цветов. И вот это вот, то есть мужчины и женщины смотрят на один и тот же предмет, и они видят его по-разному. И они не могут его передать. Или представьте, вот, вот что такое, ну, квалио, чтобы понять. Такой мысленный эксперимент. Допустим, женщина, вот она родилась и с рождения, заперта в темной комнате, она ученый, ей дают все приборы, она знает всю философию. Но там есть такое маленькое но. У нее какой-то монитор черно-белый. И ни одного цветного, ни одежды на ней, ни стены, там только черный, белый, ну и серые оттенки. Она не знает, что такое зеленый, нету просто таких красок. И эта женщина изучает, что такое зеленый, красный, оранжевый, изучает. Она смотрит, там длина волны какая. И, то есть она вот все, что можно изучить с помощью науки, она это изучает. То есть она знает все. И вот потом эту женщину просто открывается дверь, она выходит и видит цветной мир. И для нее шок. Для нее шок. Она понимает, что она ничего не знала об этом мире. Хотя теоретически она знала все. Обосновала, вот формулы, вот можно с этим что-то там делать. Вот это и есть тот квалио. Это и есть тот личный опыт, и он никакими формулами, никакими шастрами, ничем заменен быть не может. Вот так вот у каждого, и это квалио, вот это вот, этот термин, который обозначает вот этот момент, он настолько индивидуален, что заставляет предполагать, что к материи он не относится вообще. Представляете, что такое сказать вот это вот красный цвет? Простая вещь. И оно уже это нематериально, потому что мы как бы не описываем, но тот человек, который этот красный цвет не видел, он не может понять, что это такое. И возникает интересный вопрос. Вот то, что нам передается так, как красный цвет, вот то, что я увидел, в том числе увидел то, что мне надо изменить в жизни, как самому там что-то исправиться, я это воспринимаю так, то есть это точно духовное, потому что я не могу передать словами, вербально. И возникает интересный момент. А как же вот это нематериальное может воздействовать на материальное? Представляете, в каком мы сложном мире живем? Так, ну дело в чем? Дело в том, что сложным становится именно тогда, когда мы свое вот это квалио, то, что нам дается, заменяем на чье-то. Номер раз. Мы не понимаем, что толком нам передали. Номер два. Это вообще не наше квалио. Только наше вот это квалио, то есть нам непосредственно переданное, может реализоваться. И вот тогда это называется духовная жизнь. Вот. И сам я тоже не могу передать. Итак, такая прелюдия, как это называется, эпиграф, как анекдот. Ученик спрашивает учителя, истины не существует? Учитель говорит, ну нет, конечно, не существует. Ученик спрашивает, а это истина, то, что вы сейчас сказали? Учитель говорит, нет, конечно. Это примерно то, что квалио. Понятно, да? Понятно, что непонятно. Понятно, что передать это невозможно. Ну а вот это более простой текст Бхагавад-гита 18.58, который больше всего относится к этому явлению. Если ты будешь действовать, не слушая моих указаний, то потеряешь себя. Если ты будешь действовать, не слушая моих указаний, знаете, как вот испорченный телефон. Кто-то что-то сказал, какое-то действие, на выходе получается что-то другое. То есть, что мне сказано, то есть, одна и та же информация для всех может быть по-разному понята. Ну, как, знаете, приемники разные. Комментарий. Ни одна обусловленная душа не знает, что можно делать и чего делать нельзя. Но человек, обладающий со знанием Кришны, может не бояться действовать, ибо находящееся в его сердце подсказывает изнутри, что делать. Я когда-то рассказывал о... То есть квалио – это когда нам подсказывают что-то новое, и это новое я никому не могу передать, и это новое оказывается сильнее и больше и лучше действует, чем то, что у нас действовало раньше и всегда. Вот так вот сложно. То есть смотрите, у меня есть какие-то навыки. У меня есть какие-то навыки, там по гороскопу они показаны. По линии рук показано, что я могу быть этим, этим и этим. Но именно то, что у меня никак не проявлено, это, кстати, к вопросу о предназначении, никак не проявлено, сильнее всего будет в моей жизни действовать, если я за это уцеплюсь. Это называется предание. Как именно? Вот, когда-то я говорил, мне рассказывал, например, вот Викхути Шакти мне рассказывал такую вещь, что астрология, нумерология, это где-то не, ну, одного порядка науки. И вот, ну, есть по дню рождения, там, по Вронскому, там, какие-то вот цифры собираешь, и вот у тебя много там шестерок или много семерок, и это говорит то-то, то-то, то-то. Так он мне рассказывает, что его опыт наблюдения за людьми, которых он знал, которые у него, ну, он знал, кто они, что они могли сделать, на что они способны. Вот они делали именно то, что вот это нумерологические числа не показывали. Там вот была пустота, там не должно было. И именно там они как-то интуитивно действовали наиболее сильно, ярко и спонтанно. Сильно. Спонтанно, неожиданно для всех. Еще другой пример. Есть так называемый, кто-то его признает, кто-то не признает, как его называют, синтетический гороскоп. Суть вот в чем. Я его нарисую, я его о нем говорил как-то, напомню еще раз. Потому что это должно как бы подтвердить одну такую мысль. Так. Минуточку. Вот. Значит так, я не буду рисовать ведические гороскопы, там, накшатры, там, вот эти всякие. А вот такой европейский. Я просто саму суть. Я не хочу вас загрузить в астрологию. Натальная карта, она разделена на 12 частей, да? Вот так вот, 12 частей. И там есть стихии, по стихиям. Там огонь, например. Ну вот, огонь. И этот огонь, и вот этот огонь. Стихии огня. Например, Овен, Лев, Стрелец. Тот огонь. Берем и подсчитываем, сколько тут планет. Ну, каких-то там планет. Каких-то там планет, вот. Какие там какие-то планеты, неважно, где он, ближе сюда, сколько штук в огне находится. Ну, допустим, там сколько там, 5 штук, да. Сколько там в земле, сколько в воде и так далее. Выясняем, что в огне больше всего огонь. Огонь. Дальше смотрим по-другому. Значит, огня 3, смотрите, есть первый, второй и третий. Есть кардинальный, фиксированный и мутабельный. Кардинальный – это начало. Это вот, например, Овен – это как взрыв. Второй – фиксированный – это Лев, он долго горит. И третий – он мутабельный, он такой, ну, переходной. И также считаем, сколько штук планет в том или в том. Посчитали. И выясняется, допустим, больше всего огня и больше всего фиксированного. А фиксированный огонь – это Лев. Значит, Лев. Вот, например, если у человека получился лев, то может быть, что в этом льве ни одной планеты нету. Видите, пустота. Вот это та самая квалио, квали, пустота. То есть все планеты, как прожектора, светят в одно место. Это место сильно освещено. Что такое обусловленность? Мы говорим, планеты могут быть хорошие, могут быть плохие, могут быть хорошие, но плохо используемые или неиспользуемые. На самом деле, любая планета уже обусловленность. А вот эти пустые места, это как раз необусловленность. И вот это и есть предназначение, призвание, где пустое место, и они туда светят. То есть нам, смотрите, все наоборот. Получается, все наоборот. Мы молимся, астрологи, или нумерологи и так далее, на то, что у нас есть, на то, что нам обещали, на наше какое-то наследство. А оказывается, самое сильное то, чего у нас именно нету. Вот эти пустые места самые сильные. Вот это и есть та самая квалио. И сегодняшняя тема будет, называется «Доступ к квалио». Итак, и вот мне, ну, когда вопросы о призвании, предназначении, почему что-то получается, почему-то я слышу там эту параматму, почему я ее не слышу, и всем все понятно, но потом пристают ко мне, ну а как это сделать? Это все понятно, но как это сделать? Так вот это как объяснить нельзя, потому что это квалио, это само явление раз, а второе, оно у всех абсолютно по-разному проявляется, и передать это невозможно. И поэтому я... То есть нельзя никак передать. Ну как? Ну никак. Никакой там просад, никакая мантра, никакие святые места. Это просто...
Как передать? Узнать в смысле?
Ну, передать это состояние, чтобы включить человека. Не включают. Эти все вещи человека не включают. Они просто... Ну это способ установить твое... Ну, угрюмные, у кого-то угрюмый такой, у кого-то там бездумно веселое настроение, знаете, ну, уколоться и забыться. А, кстати, некоторые религии, они именно вот, насаждают такое, либо веселое сумасшествие, либо такой угрюмый, такой строгий. Вот. И я сейчас зачитаю, что же такое это квалио. То есть это ученые занимаются, это философский термин, он ну, применимый в психологии где-то. Вот. Квалия от латинского – это свойство или качество переводится. Этот термин, используемый для обозначения чувственных явлений любого рода, введен американским философом Льюисом в 1929 году. Квалия – это необычайный термин для обозначения самой обычной из возможных для нас вещей. А именно того, как эти вещи выглядят для нас. Для нас и ни для кого больше. Мы часто встречаемся с непониманием. Но есть вещи, которые не входят в разряд наших предназначений, знаете, на нейтральной территории. И там мы можем о них поговорить. Но вот о своем призвании кому-то передать, от кого-то, вот такие сокровенные, оказывается, мы их не можем передать. Представляете? То есть эти вещи выглядят для меня так, для другого, все остальные смотрят по-другому. И представления другие у них. Вот, причем для человека, который получил это квалио, квалио, не побоялся взять, для него это самая обычная вещь. Для всех остальных, которые с этим соприкасаются, это выглядит как что-то такое трансцендентное. И вот человек на трансцендентном уровне, он не чувствует себя трансцендентом, он чувствует просто счастливым человеком. Итак, что пишут про квалио? Они могут быть, вот эти состояния, определены как качество или ощущение. Ну, например, ощущение там красный цвет, зеленый цвет, дальтоники по-другому, больно, одному больно от одного и того же нажатия, другому не больно, третьему вообще приятно. Вот. И рассматривается отдельно от любых физических условий, которые могли их вызвать. То есть смотрите, опять же вот то, что мы тут рисовали, они рассматриваются, это пустые места, это самые сильные пустые места, это то, что мы можем, где рост. И мы знаем, что где больше силы? В ростке пшеницы, которая только-только-только, или когда вот она вот такая сильная, ну, уже такое здоровое растение выросло, там ее ураган может сломать, а вот слабое, росток он и асфальт пробивает почему-то, да? Или там, например, ребенок, у него там столько всего, Ну, в общем, он многократно сильнее, чем взрослый человек, хотя он не может никакой работы делать, но у него потенциал. И вот эти пустые места, они потенциальны. Но мы для них как бы... Вот. Вот. И поэтому сказать о них, ну, все равно, что слепому там про цветы говорить или про цвета. Вот. И откуда же взялось вот это такое обидное определение, что не мечите бисер перед свиньями. То есть у свиней, похоже, ну, нету опыта как бы вышивать бисером, да? И вот мы им рассказываем чего-то. Они просто не понимают, о чем речь, зачем, в чем тут ценность и все такое. Вот. Или там вот преданным не говорите. То есть, если есть опыт, ну, схожий, то предметный разговор. Если беспредметный разговор, то не помогает. Ну, невозможно никак передать. Только есть собственный опыт. Какие-то объедки со стола гуру не помогают. Какая-то там водичка с их стоп не помогает. Не помогает. То есть, вот. И Бхагавад-гита 18.58. Еще раз. Если ты будешь действовать, не слушая моих указаний, то потеряешь себя. И ничего тебе не поможет. То есть это квалио, вот это то, что новое, понимаете, новое. Ты не должен слушать о себе. Практически вот это новое, это куда я дальше расту. Не любуюсь, какой я сейчас, да, и как бы мне развить и всем рассказать, а куда я расту дальше. Если не будешь действовать, не слушая моих указаний, потеряешь себя. Комментарий. Ни одна обусловленная душа не знает, что можно делать, а чего нельзя. Но человек, обладающий сознанием Кришны, может не бояться действовать, ибо находящийся в его сердце подсказывает изнутри, что делать. То есть, смотрите, вот эти планеты, которые там в этом гороскопе, они тебя толкают к чему-то. Толкают к чему-то, но совсем не к тому. Ты должен ориентироваться на что-то новое, на что-то новое. И в связи с этим есть такой рассказ. Она почему-то хочется опираться на свой опыт прошлый, на то, что мы уже попробовали, мы хотим собезьяничать, мы хотим какой-то сделать плагиат, в том числе самого себя, ксерокс какой-то слепить, потому что, ну, это не так страшно. Такая притча, приходит женщина и в магазин, ну, ей, в общем, снится сон, представим, да, представим. И смотрит там за прилавком, Господь Бог сидит. Она говорит, а вы Бог? Он говорит, да, я Бог. То есть вы можете мне что-то дать, все что угодно? Он говорит, да, я могу дать все что угодно. Ну, женщина говорит, ну, мне надо красоту, мужа, ну, что там еще, да, здоровье, денег, ну, что-то еще там, да, и кое-что еще, да, вот. Он говорит, сейчас записал заказ, пошел туда в коптерочку, выносит несколько таких пакетиков, таких небольших. Она говорит, а что-то вот мало, это что все? Он говорит, понимаете, мы тут торгуем только семенами. Мы их не готовые даем. Так вот, семя, самая же сила в семени, в цвете, вот там самое такое, как это как юность, это как вот эти, может быть, неудачный пример. Это как вот те стволовые клетки пользуются вот эти рептилии, вот эти наши, которые при власти, они же у детей их забирают. И вот это вот, и это семя нам дает. Мы, давайте не плакать о стволовых клеток, вот нам дает вот это все новое, надо их использовать. Итак, непередаваемое. То есть мы хотим, обычно, когда мы начинаем рассказывать людям, как жить, мы хотим их научить, как им вести, причем не так, как чтобы им было хорошо, а как нам выгодно. Вот. И поэтому есть общие такие правила. Вот тут проповедник однажды один проповедовал, и одна женщина говорит, что-то вот от вашей проповеди крылья не сильно растут. Вот, как-то вот не вдохновляет, а он, ну, такая сухая, вот это вот так надо, вот так вот не надо, вот это можно, вот это не можно. Просто расскажет, это, говорит, я и так знаю, как можно, как не можно, ну как это сделать, чтобы, ну, чтобы не напрягаться, чтобы хотеть этого. Он говорит, а мое дело вообще рассказать вам истину, а ваше дело, что с этой истиной делать, и все. Вот так вот. Сказал и даже обиделся. Вот. И есть такая история. Я ее услышал от такой есть Нанда Махарадж, Днепропетровский. То есть он один из трех ключевых таких фигур, который вот Днепропетровский храм там создавался, там Вишвадакшина, Нанда Махарадж и Вибхути Шакти. Вот такая вот троица была святая. Сейчас там все поменялось, конечно, но вот тогда вот они были так. И вот он рассказал про одного человека. Я когда спрашивал, а кто это, как его зовут сейчас, он говорит, нет, я этого не скажу. Единственное, что он сказал, что этот человек считался самым замечательным знатоком шастр. Вот никто лучше на тот момент во всей Украине шастры не знал. Этот человек однажды поехал с... с Одессы в Киев с целью научить, натаскать по шастрам вот эту вот киевскую элиту, чтобы они потом дальше там распространяли. Вот. И надо же было случиться такой не по шастрам ситуации, что его задержали гаишники. Пост ГАИ, он что-то такое мелкое нарушил, а он весь в таком шафране едет, все понятно, что какой-то очень важный монах. Он что-то такое нарушил, когда у него попросили там техпаспорт или права, я не знаю что, у него документов не оказалось, это, опять же, да. Ну и как потом выяснилось впоследствии, что вот эти гаишники не хотели, подумали, ну ладно, надо отпустить святой человек, типа, ну мы же не можем просто так его отпустить, надо с него там ну, гривен 15-20 взять все-таки, да. Ну, чтобы не наглел, чтобы хотя бы запомнил, чтобы нас бояться должны. Вот. И они, ну, гаишник не может сказать, знаешь, дорогой, ну, позолоти ручку, да? Они ж по-другому это говорят. Они говорят притчами. Они говорят, ну, понимаешь, за это нарушение тебе надо на автостоянку, ну, чтобы клиент сам предложил эту... поддержать их служение, так сказать, на дорогах. Вот. А тут не понимает. Вот не понимает. Знаете, когда ты рассказывал про даунов, есть дауны, которые ну, могут считать, они ну, могут считать, как нормальный человек не может считать. Там шестизначный, шестизначный, он сразу видит ответ. Но когда этому дауну рассказать, и они многое понимают, но понимают буквально. Например, один даун очень такой, ну, продвинутый. То есть он, это буквально достояние человечества. Что-то такое он совершил, изобрел, что нормальные люди этим сейчас пользуются. Когда отец сказал ему за столом, ты можешь разговаривать чуть тоном пониже? Он просто полез под стол и оттуда начал говорить. То есть они воспринимают все буквально. И вот этот вот продвинутый гуру, который, кстати, Ачьютаприя, это по словам Ачьютаприя, тот самый-самый раз самый, остановился, он совершенно не понимал иносказания гаишников, он не понимал их притчи. Когда они говорят, сейчас мы на автостоянку, вот это, ну, рассказали ему перспективу, ну, чтобы он нормальный человек сразу бы понял, догадался, сказал, сколько я вам должен, а можно я вам вот так вот, чтобы не обидеть, можно я вам там помогу, вот. Он закрыл стекла, забился, начал кричать. Останавливают, беспредел и все. Они смотрят, гаишники на него, и они уже могли бы его отпустить. Но они подумали, что этот человек ненормальный. Они засомневались в его адекватности. И вызвали, позвонили в храм, они постучали к нему в стекло, там же ему переградили. Они побоялись, что такой человек... Они подумали, что он просто сумасшедший, что он не может, ну, его нельзя выпускать на дорогу. И когда приехали там эти киевские друзья, и оттуда, они сначала, по их словам, они подумали, что его вытаскивали из машины, долго там ногами били. У него такой был вид страшный. Потом, когда разобрались, гаишники сказали... Только под вашим присмотром, ничего от него не надо, только, ну, понимаете. То есть люди, которые знают все вот эти шастры, но они совершенно не приспособлены к жизни, совершенно не приспособлены. У них вот это состояние составляющее квалия отсутствует. Отсутствует личное понимание. Вот. Итак, и вот такие люди, они нам какие-то знания передают, и передают якобы по парампоре. Якобы по парампоре. Там Бог передал, потом этот, и вот теперь я подхватил такое тепленькое. Вот. И причем это утверждается, что это знание передано без искажений, как плод, который там вот аккуратно передают. Мне рассказывали, этот же Вишвадакшин рассказывал, там, как с пальмы, там, вот, как обезьянка не передают, чтобы там не помять. Ну как можно не понять? Даже говорится так, что с этой стороны, во-первых, мы понимаем, что не помять его нельзя, обязательно оно видоизменится. А хорошо ли это? Конечно, хорошо, потому что если мы следуем Бхактивинода Тхакура, он говорит, что знание должно развивать этот динамический процесс. Оно изменится. Но в этой парампоре там рассказывается даже то, что наизусть заучивали и вот так вот просто передавали наизусть. Чтобы, не дай бог, там своя мысль. Ну, тогда вот общество называется там сознание Кришны, тогда под вопрос ставится само название сознание. Сознание означает думать, делать, как-то обрабатывать, а не просто запоминать. Назвали бы там память, памяти там Кришны, да, и что-нибудь такое. Нет. Итак, и в принципе, вот в современном исконе, и не только исконе, а Сарасватматхи и прочих, образования как такового нет. Почему? Во всяком случае, в организованных религиях. Потому что его там быстренько пресекли. Единственное, что там образование есть, это как и кого и за что уважать. То есть, ну, старших уважать. Вот это образование. И все служит этой цели. И вот, например, там даже на русский язык переведено слово, мы говорим там преданные, devotee переводится это в полном знании, посвящающие свои там чего-то там какие-то действия в полном знании. То есть не, или там какие-то слово дурацкое такое, например, как вот полубоги, что это полубоги, вот как полудурок, знаете, слово есть. Ну, ты или бог, или ты не бог, вот полубоги. Ну и так много-много таких вещей, вот, которые нам не дают развиться, но не помогают во всяком случае. А то, что нам не помогает, нам вредит. Как пример я могу, вот, например, есть вредная привычка курить, да, и люди знают, что курить вредно. Так вот, это знание, что курить вредно, никого еще от курения не отучило. Как от алкоголя, как от этого. Но если нам рассказывать, что курить не вредно, а глупо, это человека может остановить. Понимаете? То я такой, это как-то обидно. Ну, то я вот такой, ну, вот этот наркотик сильнее меня, я не могу, эта привычка. Вообще кругом такой психоз, не закуришь, значит, не успокоишься, вот так вот. Но если взять и доказать по пунктам что человеку, что курить это просто глупо, то он остановится. Тогда он не может сам себя оправдать. Потому что вот такое образование, что образование делает из глупца, ну, мудреца, оно как бы останавливает вот этого внутреннего адвоката, который говорит, ну вот, раз себя оправдал, и больше делать ничего не надо. А так получается, а я же дурак, оказывается. А я же глупый. И вот эта мысль непереносима, и тогда люди начинают, В общем, с образованием сейчас везде плохо. Например, в школе раньше преподавали, я помню, вот, Шичинанда, ты учил астрономию в школе, нет? Нет. А вот я тоже не учил, но тогда учебники еще были. За 10 класс была астрономия. Там были размеры, диаметры Юпитера, там какие там кольца, что у Сатурна там, оказывается, не только кольца, но там еще 12 спиц есть. Я такие всякие подробности там эти удивительные, что на спутнике Тритон есть там гейзеры, что там теплая какая-то жидкость, какая-то жидкость, наверное, живет. Ну, очень многие такие вещи. Что некоторые спутники там планет, например, там Ио, Венера, они сравнимы по размерам с нашей Землей. Вот. Многие интересные вещи. Ну, а теперь в школе не учат, но зато нас хорошо по интернету обучают, что Земля плоская. Вот примерно то же происходит в религиях. Убрали настоящее, настоящее знание, а рассказывают нам рассказывают вообще не то. И поэтому, что надо читать? Надо читать не отредактированных ачарьев. Что сейчас делается? Я к чему это говорю? Потому что все делается для того, чтобы вот это квалия у нас не было. У нас не было вот этой чистой воды, чтобы мы никуда не росли. Чтобы, потому что если пресечь вот этот вот зародыш, вот этот вот росток, мы говорим росток бхакти, что такое, вот это квали, это то, что растет, а вот эта семечка, которая постоянно, лиана бхакти, там как не называют. Но его религия просто давит и акцентирует внимание на то, что есть, и то, что у тебя нету. А квали это не то, что у меня нету, это то, что мне дается, а не то, что мне религия должна дать. Итак, строят учение, целое учение на какой-то одной фразе. Например, давайте посягнем на самое такое святое, потому что вот, знаете, конечно, можно переписывать писания, можно там их изменять, можно добавлять целые абзацы, можно вырезать целые абзацы, но если хорошо все-таки погружаться туда, как бы и не переделывать, основное остается. Так вот, основное это квалия, или это сознание Кришны, или то, что тебе Бог говорит, или слушай голос сердца. Вот это везде, 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 везде есть. А вот это вот ведическое знание, оно есть везде. Везде. Это то, что тебя питает, и без этого у тебя просто не то, что горло пересохнет, вся жизнь твоя высохнет. Но нам говорят, нет. Самое главное в наше время... В наше время самое главное что? В наше время самое главное махамантра. Знаете, что я на это могу сказать? Вот, потому что Кали-юга. Вот в Кали-югу махамантра самое круто. Давайте возьмем любое животное, которое живет, круглый год. Зима, осень, лето, весна. Что для животного самое главное? Что такое вот оно? Дышать, например. Дышать. Оно же дышит всегда, да? Вот. Чтобы оно в смерть не наступило. Вот. Есть такие вещи, которые всегда там. Кали-юга, не кали-юга. Вот для нас вот это квалио, вот эта жизнь, которую мы вдыхаем, это надо постоянно. Оно важное. А как берется какое-то второстепенное и заменяет, оно может быть очень важное. Кстати, Шрила Прабхупада совсем не одобрял этой идеи, потому что в письмах он пишет, что надо повторять просто имена Бога, и даже не важно, не обязательно там Кришна, не обязательно. В письме пишет, он что, лукавил что ли? Да нет, любые можно повторять. И в письме там пишет, что они равнозначны по силе. Вот вам, пожалуйста, удар по махамантре. Это чисто сектантский такой подход, что вот только у нас и все. Или, например, вот новоиспеченный миф за 50%, что значит надо построить варнашраму. Невозможно сейчас построить варнашраму, хотя бы... Потому что сейчас каждый дом и каждый человек может быть экипирован всякими компьютерами, стиральными машинками, там, интернетом. И он не так уж и зависимый, как раньше было. Это когда вот не было ничего такого подручного, там как-то общество должно быть структурировано. Сейчас это не обязательно. Вот. Или вопрос о грехопадении. Это то, что я с чего начал сегодня. Грехопадение, ты просто погружаешься в ужас какой-то проблем, тобой же придуманной. И грехопадение, погружается с этого чистого источника, когда все понятно, что надо делать, вот туда. Вот и все грехопадение. А от того, что мы из одного места упали в другое, это просто вопрос, часть плана по порабощению населения, по-другому это не могу называть. И вот эти все вещи, они отвлекают от главного. Вот, например, это же Прабхупада, или, например, Иисус возьмите. Кстати, Прабхупада сказал в этом же письме, что Все, что я делаю, я считаю себя вот учеником этого Иисуса, и ничего другого, как Иисус, не делаю. Вот тебе на. Это опять камень в огород некоторым вайшнавам, которые говорят, да, Иисус это первый класс, вот у нас вот круто. Прабхупада это пишет в письмах, вот у нас там есть. То есть мы, смотрите, мы можем говорить только о том много, в чем Писание говорят много. А про эту Махамантру один раз где-то сказано, правда сказано 3 раза подряд. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. И все, что ли? И вообще это даже не ведическое знание. Ну, кто-то где-то вот написал, это вытащили, влепили, пользуемся. Ну, неплохо, что мы им пользуемся, но это не значит, что это самое главное. Или, например, про тоже, просто ну фейк такой, знаете, Прабхупада перед смертью там сказал, что я половина дела сделал, а половина теперь построить устройство. Причем, если покупаться, откуда эта информация, она всего один раз была произнесена, вытащена из письма Прабхупады, личного письма какому-то ученику, который помер уже через 20 лет после того, как он помер. Ну, потом это повставляли везде, сказали, а вот там он еще написал, но это уже вставки. Вот. То есть главное и важное это то, что пишется всегда. И из текста с текста. Прабхупада пишется, а вот преданный, а вот в сознании, который слушает, который подчиняется, у того все в порядке. То есть вот это самое главное. И центральная тема вращения, скажем, нашей жизни, все писания, все абсолютно говорят, это Бог в сердце. Другие называют Дух Святой, но все равно сердце, он там не в печени где-то, да? То сердце в центре тела, сердце в центре жизни. А у кого-то ось вращения, например, страх. Это знаете, значит у него крутится центр почки. Вот. Это вот прикладная такая наука, потому что почки отвечают за страх. Это значит, соответственно, какая там чакра Сватхистана. Вот у него центр жизни. Печень, гнев. И если центр, и только знаете, только сердце может быть осью нашей жизни и будет процветать. Если сердце не будет центром нашей жизни, оно будет чахнуть и пойдете в эту, как это, кардиограмму сдавать, короче говоря, да, там инфаркты всякие, вот. Если же другой орган, смотрите, если уже другой орган будет центром, во-первых, он неправомочный быть центром, он испортится именно потому, что он взял на себя вот эту вещь. Значит, будут какие-то камни в почках там или что-то, или ну, что-то будет, потому что ну, не может этого быть. Это как ну, кто-то захватил власть, а справиться с этой властью не сможет. И поэтому эта власть рано или поздно свергается. Сам организм, мы думаем, сам организм негодную власть, и вот у нас отсюда такие болезни. То есть сердце портится, все остальное тоже портится. В общем, такие вещи. У кого-то гениталии крутятся, да, у кого-то мозг. Знаете, сам, а как по-вашему, какая опасная вещь, если как может заменить сердце? Как по-вашему? Почки, гениталии, что там? Легкие, печень,
селезенка.
Почки? Нет, мозг. Мозг. Это самая страшная вещь. Потому что тогда человек и страха, или как-то, все-таки как-то просачивается информация из сердца. Но если мозг этим займется, и поэтому, например, Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что ничего не может остановить дух человеческий. То есть вот, дух это значит вперед, 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 вперед. И не просто так, а с какой-то там пользой. То есть не в холостую. А вот организованная религия может, она именно насаждает нам вот эти вот эти шастры, вот это, и вот как тот пример с ГАИ, с постом ГАИ, случается нечто такое, вот, и все, человек думает, все знает, а на самом деле он как, ну, как тот эксперимент, человек видит только черно-белое, там цветное, он о нем все знает, но не понимает даже, что этого не знает, не понимает, этого не знает. Вот, и такие люди, которые нам якобы там по парампоре рассказывают все это дело, Редко, который человек, вот он прожил хотя бы полжизни, потом вступил на какой-то, встрял в какую-то религию, что-то там достиг, и что-то нам говорит. Потому что если человека берет с младенчества, там, с 5 лет, там, гурукула какая-нибудь, даже, допустим, самый замечательный вариант, где его там не насилуют ничего, а действительно учат, вот, и потом он такой, оказывается, очень такой хваткий брахмачари, потом он там метит на саньясу, и он в жизни ничего не хлебнул, и потом рассказывает то, чего не видел. Например, саньяси, который никогда не был женат, рассказывает о семейных положениях, там, например. Ну, откуда-то он берет. Нет, дорогой, нужен твой личный опыт. Если твоего личного опыта нет, и вот, и они, так сказать, ачарьи, вот, ну, поскольку они ачарьями быть не могут, потому что ачарь это значит пример, быть ачарьей это значит то, что я рассказываю, я вчера это делал, в быту пришел просто вам рассказать, и я это с сохранением выражения лица, ну, мне не надо что-то изображать на себя, они могут там 2 часа на людях побыть и больше все, и тому, например, доказательства, есть такая организация сейчас интересная появилась у нас, которая вскрыла переписку наших дорогих лидеров религиозных, в том числе Чайтанья Чандрачарана, опубликовали это, да, и там читают люди, говорят, ага, так это совсем другие люди, мы так их не представляли, то есть то, что они пишут, ну кто-то может сказать, ну то, что они написали там ученики туда, учителю, что, ну, это, там, ну, ну, в общем, страшно даже. У нас на сайте есть ссылочка, можно посмотреть. Но там же еще опубликованы их телефонные разговоры. Телефонные разговоры, где узнается голос. Вот. И там было интересно, написали. А кто же это такой позволил влезть туда? И 3 варианта, как в ГАИ, да? Ну, что-то за ГАИ сегодня очень много. Вот когда сдаешь на права, и там 3 варианта, надо выбрать правильный. И 3 варианта. Это какой-то невнимательно повторял там святые имена, поэтому у него ум оскорбился, и он, скорее всего, кого-то оскорбил, и вот теперь не может остановиться. Теперь он это имеет вот эти разговоры и выставляет. И поэтому не надо его слушать. 2-й вариант, наверное, это ФСБ. ФСБ, который давно обещал прикрыть эту Шарашкину контору. И вот теперь они взялись быка за рога, потому что прослушивать телефонные разговоры, надо иметь свой ресурс и какое-то разрешение, чтобы безнаказанно это делать. Тоже похоже. И 3-й вариант, может, это Кришна сделал, да? Вот, и тут получается, те, которые там ученики Чайтанья Чандрачарана, они там зашевелились и сказали так, как в мультике, не пойте, не пляшите, там где строительство или подвешивает груз, они только сказали, не слушайте, не перепощивайте, не вот это, а лучше внимательно повторяйте вот эту мантру. Вот так вот читаешь, и просто, знаете, грустно становится, потому что они подставляют, уже молчали бы в тряпочку, да? Вот. И потом, смотрите, ну, жизнь ачарьи, пример, она должна быть прозрачная и открытая. Ну, какой есть, такой есть. А если что-то приходится, ну, скрывать, значит, что-то там не так. Ну, что врать? Ну, скажи, вот такое вот есть. Знаете, мне нравится этот, не Патита Пая, а Джая Патока, да? У него, на нем преступлений очень много. Но когда он приходил к ученикам, он почему-то всегда не наедался, теперь вот ему органы требуются новые. Не наедался, и вот он ест, прям вот так вот чавкал, вот так вот, весь замазанный, вот так вот. Отвечает на вопросы, совершенно не стесняясь. Это было естественно, когда человек не скрывает. Ну, хочет человек покушать, да? И он такой толстый, необъятный. Ну, хочет такой аппетит. Ну, ладно, какая разница. Дело ж не в том, что он учитель не потому, что он мало или много ест, а потому, что, может, что-то там дает. Вот. И он на вот этой неестественности достаточно долго так продержался. Дольше всех, можно сказать, да? Все ж махараджи попадали, он вот последний в живых. Но я не к тому. А эти, значит, смотрите, возмущаются, вскрыли их переписку, едят они вообще отдельно, непонятно как, на 2 часа вышли. Итак, вот что я хочу сказать. Тема-то у нас называется «Доступ». Кто-то, у кого-то есть доступ к сердцу, к своему же собственному, да? А у кого-то нету доступа. По каким-то причинам. Поскольку вот это... Во-первых, это буквально опираешься это на пустое место. Оно, правда, ресурсное, но когда ты опираешься, там ничего уже готового нет. Первое – это необусловленность. Ты опираешься не на свои какие-то планеты, не на какие-то навыки, не на какие-то связи. Ты опираешься буквально на Бога. Раз. Второе. А как это проверить? Что вот мешает? Как получить допуск? Если я опираюсь ни на что, и получаю что-то, это не что иное, как милость. Вот мы говорим, вот милость Бога, что оно такое? Вот оно это есть, милость Бога. Но чтобы получить, маленький нюанс, маленький такой пустячок, который мешает нам получить милость Бога. Мы сами-то не милостливы. Вот, знаете, как переводится, вот я заглянул прямо в Википедию. Что такое милость? Это благосклонность и покровительство со стороны высших сил или лиц, которых тот, кому оказывает милость, непосредственно не заслуживает. То есть благосклонность и покровительство, которое я получаю, я на самом деле не заслуживаю. То есть у меня нет, я ничего для этого не сделал. В частности, великая личность или гений иногда кажется человеком, которому покровительствует судьба. В христианской вере милость является тем божественным благом, благодатью, через который Бог проявляет свою любовь к человеку. И для чего? И открывает ему путь к спасению души. Я тут хочу на паузу поставить, потому что спасение души, душе ж ничего нельзя сделать, ей нельзя повредить. Можно повредить, христиане говорят, что толку все приобретешь, а душе своей повредишь. Например, есть такое выражение? Есть. И вот это грехопадение, это душа повредилась. Ну как повредилась? Ну, оно в каком-то плохом настроении некоторое время будет. И все, что на нее навешано, и окружающие, которые контактируют, им всем плохо. И открытым текстом, в конце концов, Прабхупада пишет, в переводе в Бхагавад-гите, если ты, сам Бог говорит, если ты вот не сделаешь, что говорю, потеряешь себя. И поэтому путь к спасению души. И есть даже атмаха, убийца души, есть такое даже. И как же, что же за спасение души? Еще раз, в христианской вере милость проявляется тем божественным благом, благодатью, через которые Бог проявляет свою любовь к человеку и открывает ему путь к спасению души, наделяя его способностью следовать заповедям Бога и творить добро. Смотрите, следовать заповедям Бога и творить добро. Я сейчас еще, может, кого-то удивлю, если скажу, что добро не зависит ни от чего, а вот зло как раз зависит от чего-то. Зло – это обусловленное добро по-другому. Обусловленное добро – это зло, потому что если я сделал добро, там есть условия, то я просто медвежусь. Настоящее добро – это когда я кому-то дал семечко или дал возможность получить это семечко, и он сам это вот его добро, это его там все, его принадлежит. А если я чего-то дал такое готовенькое добро, это не добро. Это обусловленность у человека, которая, кстати, мешает ему. Кстати, хочу сказать, что исходя из этих гороскопов, вот таких кругленьких, да, если, допустим, мое предназначение находится в совершенно пустом секторе предназначения, например, по синтетическому гороскопу лидер, лев, лидер, но если там пусто, это неформальный лидер. И если там есть хоть одна какая-то планетка, эта планетка не помогает, не усиливает, а мешает. Мешает. Чему? Бескорыстию и так далее. И главное, иметь вот эти вот силы, которые проливаются. Она стоит, как пробка становится. Я рассматривал такие гороскопы, что я выяснил. У некоторых два таких сектора есть. И там есть вот эти планетки, которые мешают. То есть мы боимся не того, чего надо бояться, а наоборот. Мы боимся неопределенности, а бояться надо то, что вот уже есть. По-другому. Видишь цель, тебе дается цель. Не смотри, какие препятствия, просто делай. Итак, наделяя ее способностью следовать заповедям Бога, творить добро. Верить в Бога может лишь тот, кому оказывается милость. Итак, милость. Я могу это квалио получить тогда, то есть квалио это милость, потому что она просто так, незаслуженная, но для этого я должен быть тоже милостливым. То есть я не должен держать на кого-то зла. Называется допуск. Допуск. Допускает меня до этой милости или нет? Если на кого-то держу зла, на кого-то обижен, просто кого-то неправильно оцениваю, вот допуск и перекрывается. Личное зло. Не потому, что я смотрю, кто-то что-то там не так делает, какого-то осуждаю, а просто личное зло. Я на кого-то обижен. То есть я подумал, знаете, что такое обида? Обида – это самая крутая обусловленность. Это то, что я, это из головы не может вылезти. Это то, что мешает, то, что встревает в мой разговор с Богом и начинает что-то говорить, и я как парализован, очень медленно все начинает двигаться, я никак не могу это сбросить. Вот. Говорю, так, все, уйди вон, там, фиги сагмы кручу всякие там, вот. То есть трачу время, на самом деле усиливаю эту привязанность, такие вот вещи. Итак, это я изобразил, мне рассказывал один человек так. Он, наверное, себя узнал. Вот. Итак, милость. Милость происходит, вот это квалио, происходит от прощения. То есть я прощаю, если у тебя нет вот этого квалио, нет ничего нового, нет того, что ты не можешь передать. Знаете, если ты все, что ты знаешь, имеешь, можешь рассказать, и тебя поняли, у тебя нет этого квалио. Если ты можешь, что-то у тебя такое есть, что ты не можешь передать, пока ты вот... Это подобно ребенку, это эмбрион, это как у женщины, просто там завязался плод. Что она может о нем рассказать? Она сама о нем толком ничего не знает. Если на УЗИ, конечно, не ходить, да? Она не знает вообще даже, это мальчик или девочка, она знает, ну что-то есть, что-то растет. Она прикладывает какие-то усилия, вот наконец он родился, опять непонятно, что это такое. Пока говорить не научит, пока его там не проверят как на реакцию, может он Даун, может он гений, может он кто-то, да? И потом, когда это явится миру, тогда я могу сказать. Но мы с самого начала, женщина уже как-то чувствует, что что-то в ней такое. Что такое-такое есть. Передать не может. Сама даже понять не может. Вот в чем дело. Итак. Так, на чем мы остановились? А. Милость. От чего милость бывает?
Милость происходит от прощения.
А, да, спасибо. Милость от прощения. От прощения происходит от чего? От понимания. Прощение это не так, что сказано прощать, все прощаю. Поднатужился и простил. Нет. Настоящее прощение это когда я оправдал это действие. То есть я понял, для чего это было. То есть это понимание мне, в общем, сам Бог-то и дает. И я понял, что там вообще обижаться-то было не на что. Вот. Бог дал мне понимание, я понял. Ну, может, это в результате молитвы или как.
Я понял, почему это было.
Да, я понял, почему это было, и что это было на благо мне. Вот. И такая вот амнистия получается от раскаяния. Раскаяние. И я еще понял, что то, что я делал, считал за добро, на самом деле было зло. Я причинял людям какой-то вред, ощутил этот ужас. И когда я думаю не о себе, вот что бы такое мне Бог вот это сделал, устроил, что теперь мне очень хорошо. Нет, если я понял, что это, ну, все-таки связано, что то, что я делал вред другим, это работает лучше. Вот. То есть от понимания ужаса, который творится вокруг меня. Ну, например, какой пример? У одной женщины случился пожар. Это реальная история. Случился пожар. И, ну, все там было хорошо. Она не добивает. Вот за что? Я никому ничего не делала. Я никого не грабила, никого не обманывала. Муж тоже такой молодец, там дети у них. И знаете, что я ей сказал? Посмотри вокруг себя, а сгорела вся квартира. Началась с балкона там гореть. Эта женщина посмотрела, и она поняла, что она на балконе потушить ничего не может. Она что сделала? Она закрыла дверь и стала ждать, когда с балкона все выгорит. Ну там треснуло стекло, и огонь ворвался в следующую комнату. Она закрыла следующую комнату и стала ждать, когда та комната выгорит, остальные спасутся. Ну, почти сгорела вся квартира. Приехали пожарные. Я ей говорю, посмотри вокруг. Вот это тот ущерб от огня, который ты видишь, это то, что ты причинила окружающим такой вред. Вот если ты вспомнишь такое, значит, у вас ремонт пройдет быстро, безболезненно, вы не будете как больные и потерянные, и мертвые целый год вот это там горбатиться, чтобы потом, чтобы в нормальную колею войти. Вот то, что ты видишь, вот этот ущерб, вот это вот столько ты и сделала. Если вспомнишь, значит, все восстановится незаметно для тебя. Если не вспомнишь, будет очень заметно и долго. Вот так, смотрите, от понимания ужаса, который творится вокруг меня. Мы не понимаем ужас, но когда пожар включится, мы понимаем, о да, вот так вот. Ну, есть, конечно, око за око, да, это, ну, это другой случай, я не буду его рассматривать. Это, знаете, такое локальное понимание проблемы, это не общее понимание проблемы. В общем так, милость, она всегда есть, ее много, но она не проявляется, внимание, без чего она не проявляется. Вот говорится, милость, она выше, чем справедливость. Но когда не будет справедливости, никакой милости не будет. Должна быть соблюдаться справедливость, хотя бы в твоем понимании, или понимание, что она есть. Если ты сам на эту справедливость наплевал, или не признаешь, что твое положение несправедливо, значит, с милостью будет обязательно задержка. Потому что ты сконцентрировался на чем? На обусловленности. А обусловленность и милость — это не несовместимые вещи. Вот. Ну, когда по отношению к нам несправедливость, конечно, прощать трудновато. Значит, как увидеть справедливость? Вот сейчас, ну, реально практический совет. Но его надо нарисовать. Потому что на пальцах, можно на пальцах объяснить, но это хуже. Сейчас мы его нарисуем. Вот все знают, что такое производные к функции? Есть функция, ну какая-то, например, любая функция, ну функция, например, ну там, Y равен там тангенс x, например, да? Это, знаете, вот такая функция. Вот такая функция. Так, немножко не так. Хотел блеснуть познаниями. Вот. Вот такая функция. Вот это, скажем, x, это y. Можно наоборот, не суть. Вот такая вот. Если подставлять значения, будут вот такие вот вещи. Или это может быть ну, какая-то другая кривая. Так вот, это есть функция, а в каждой точке есть производные функции, касательные. Что это обозначает? Мы не будем в математику лезть, а допустим, мы сейчас залезем в так называемый духовный рост человека. Вот человек только родился, вот ноль отсчет, вот он стал немножко грамотнее, вот он женился, вот любовь была, и он очень много за это время сделал, потом как-то подостыло, потом на работу он устроился, потом что-то еще, потом каким-то браманом стал, потом загордился немножко, вниз пошел, вот так вот, да, ну как-то вот так вот. Так вот, люди смотрят, что его духовный рост вот такой вот, или вот такой вот, по вот этой вот шкале. Но Бог смотрит не так. Бог смотрит, насколько вот это касательное, вот в этой точке, например, приближено вот к этому вектору. Насколько он делает усилия. Вот здесь смотрите, какие усилия мощные. Ну, почти что это. А вот здесь вот, вниз пошел, в другую сторону. В глазах всех он там крутой какой-то браман или саньяси, а в глазах Бога он деградант. Он вниз пошел. Так вот, справедливость, она Божья. И она зависит от вот этого вектора. И какой-то человек, который, у него никакого уровня такого серьезного нет в социальном, как так сказать, в социуме нету, допустим. Но он сделал такие катастрофические серьезные усилия для себя, то у него мозг расплавился. И мы смотрим, на него такая милость обрушилась. А этот, смотрите, такой, и на него такое горе вдруг случилось. Почему? Вот по вот этому. То есть Бог смотрит по-другому. И нам надо смотреть, какие, потому что Бог, он сейчас, он не смотрит, сколько там ступенек, он смотрит сейчас, что, сейчас что. От чего зависит вот этот вот вектор? Вот этот вектор. Насколько у нас есть вот это квалио, насколько мы в новое спешим. Насколько мы не опираемся на старое, а вот в новое, тогда нужно усилие. Итак, как увидеть справедливость? Производная к функциям. То есть статус это не уровень, а вот это производная. Ну и вот одна из таких не заблуждений, а говорится, что человек, который уже родился в этом материальном мире, у него, значит, есть четыре проблемы. Есть четыре проблемы. И они перечисляются. Это совершать ошибки, склонность к иллюзии, обманывать другим и чувство несовершенно. Четыре вот этих. Вот есть тело, значит есть эти. Отнюдь читаем. Читаем. Только вайшнав достоин выносить суждения о статусе человека в духовной варнашраме, ибо он не заражен четырьмя болезнями этой жизни, совершением ошибок, склонностью к иллюзии, обманом других и несовершенством чувств. Более того, слыша запредельный звук, он скорбит о несчастных, лишенных такой возможности, и умоляет Кришну благословить этих людей. Кто это сказал? Что надо... Это, по-моему, Бхактивинода Тхакур сказал. Я вот забыл, в каком произведении. Не записал и забыл. Бхактивинода Тхакур. То есть этот человек, проще всего, этот человек полон знания. То есть если вот это квалия у тебя есть новое, значит у тебя есть знание. У тебя есть правильное восприятие людей. Этот старается... И неважно, он этот еще умытый, не умытый, вот старается, не старается, а этот уже злонамеренно хочет там на всех проехаться. То есть он понимает этих людей, он может выносить суждения, и он жалеет. То есть это человек прощения. То есть это выглядит как прощение. На самом деле он понимает, что прощать ему некого, ничего. И вот люди, которые начинают деградировать вот вниз, не просто на своих ресурсах ехать, а вниз нельзя, это только надо на других ехать. Вот тогда вайшнав выступает против этих людей, и это может быть казаться, что какое-то оскорбление. Итак, прощение, оно не для того, чтобы простившему стало хорошо, для понимания, для здравого смысла. Как там, по-моему, Хазанов говорил, что сейчас, помните, такая это юмореска была, сегодня прощенное воскресенье, надо всех простить, потому что если я их прощу, им там еще хуже будет. Вот. А если я прощу, то у меня все грехи. Вот сегодня вот прощенное воскресенье. Нет, прощать не надо для того, просто чтобы поставить все на свои места. Вот. И ну, здравый смысл. Вот, например, при Сталине не прощали воров, да? Ну, были на местах какие-то перегибы, он за всех там не следил. Воров не прощали. Предателей там не прощали. И что получалось? Население плодилось, умножалось, богатело и умнело. Было образование, было что поесть. А потом стали прощать. Стали прощать. Вот так вот. Что получилось? Нищета, депопуляция, спиваться начали и глупость. И глупость начала появляться. Вот. Просто стали прощать. Строгость вот эту убрали. Так что я к тому, что прощать, ну, понимать, кому прощать. И вот не могу не обойти этого Матфея, святое благословение, глава 6. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваши. А что ж такие за наши за согрешения, интересно? Что надо вот согрешил и надо всем простить. А если я не согрешил, то значит я имею право на них как-то вот говорить и держать их, проклинать как-то, да? Нет, согрешил, давайте вспомним перевод этого слова. Согрешил — это значит ты ошибся. А знаете, что такое ошибка? Ошибка, когда идти по своим планетам, но ничего нового каждый день в жизни не делать. Вот уже согрешил. Ничего нового. Ты ошибся. Тебе Бог каждый день что-то новое. А ты давно уже по кругу пошел. Ты уже вытоптал там, что такую колею, что выпрыгнуть не можешь. Это грех. То Отец вам не простит вам согрешений ваших. Мои согрешения — это одни и те же грабли. Эти грехи меня же бьют. Как от них избавиться? Надо посмотреть, а кто, которые как бы грешат против нас? Ну так мы думаем. Они хотят нас это вытащить с этой колеи. И бьют. А я хочу еще глубже закопаться, сделать из нее окоп. Итак, значит, человек, который не грешит, у него все новое, у него есть это квалиа. Он творит свой мир. По-другому, да придет царствие твое как на небе, так и на земле. И вот он ее выливает сюда, и получается все хорошо. А человек, который бегает по своей колее, встречается периодически на новом витке с граблями, он хочет не творить свой мир, а исправить миры, которые начинают нападать. Он хочет исправить эти миры вокруг себя, но этих людей, причем их же ресурсами. Он их заставляет, он их вызывает на суд, он что-то против них что-то делает, он хочет исправить их миры ими же, ну, ресурсами. Вот. Ну, понятно, что глупо, да? То есть вот это знание, которое вот сегодня озвучивается, это как бросить курить не потому, что это вредно, а потому что это глупо. Глупо, бесполезно. Не потому, что вредно. Вредно мы как-то переживем. Больно как-то переживем. А вот глупо, тут мы, это заставляет нас задуматься. Итак, а что же говорят ученые люди, которые исследовали вопрос квалиа? Квалиа. То есть они практически исследуют вопрос, почему люди, каждый чувствует что-то такое по себе. И они вот дали характеристику этому. Практически это характеристика, как определить Бога. Вот нас спрашивают часто, что вот это вообще Бог или это что-то. Вот есть 4 признака. Первое признак. 4 свойства, которым приписываются квалиа. Согласно им, квалиа является. Первое. Невыразимость. Что это значит? Это значит, они не могут быть переданы в сообщение и не могут быть постигнуты каким-либо другим образом, кроме прямого переживания. Никаких посредников. Не могут, ты не можешь это передать. И ты не можешь это постигнуть никаким другим образом, кроме прямого, просто соприкасаешься. Первое, значит, невыразимость. Второе, присущесть, присущими. Это означает, что они являются свойствами, не связанными с отношениями, не изменениями. То есть присущими, это вот этому человеку присущи какие-то свойства. То есть это мое и ничего другое. Ну, как говорят, о вкусах не спорят. Вот присуще только мне. Только так, такой вот образ ощущения. Присущими, то есть невыразимыми, раз, присущими, два. Это означает, что они являются свойствами, не связанными с отношениями. Они не изменяются в зависимости от взаимосвязи переживания с другими объектами. Попереживал, оторвал эти свои щупальца, и все равно они остались моими. Второе. То есть это вот через что Бог говорит. Если это не меняется, или если это можно выразить, вот уже не Бог. Частными, значит, невыразимыми, присущими, частными. Это означает, что любые межперсональные сравнения квалио невозможны. То есть мое квалио не может сравнить ни с каким другим квалио. Мое откровение не может быть сравнимо ни с каким другим откровением. То есть мое откровение люди поймут по-другому. Оно, может быть, подтолкнет их и у них появится свое откровение. Но я им говорю одно, они понимают другого, и они тоже правы. Это третье, частное. И четвертое и последнее. Прямо и непосредственно воспринимаемое сознанием. Тут как-то одним словом не запишешь. Прямо и непосредственно воспринимаемые мы сознанием. То что это означает? Что означает, что переживать квалио автоматически означает... Как бы выразиться, что знать квалио, значит переживать его. Нельзя переживать и не знать. Знать, значит переживать, а переживать, значит знать. Нельзя квалио знать и не переживать. Вот так вот. То есть прямо и непосредственно воспринимать сознанием. То есть это уже что-то вещественное, уже ощущение. Знать не надо, знание ну, не надо, оно уж и есть. То есть, когда ты переживаешь знание, это означает, что ты его и вот и понимаешь. Вот как-то путано, но как-то понял кто-то или нет? Лейтенант, ты понял? Так, невыразимость, присущность, частность и знание и переживание это одно и то же. Я даже не знаю, как это одним словом сказать. Но есть, например, такой записанный опыт. По-моему, это было с Серафимом Саровским. По-моему, с Серафимом Саровским, если не ошибаюсь. А может, Родонежским? Я вот извиняюсь, я не помню так на память. Просто когда-то слышал, что... Вот он живет один, построил себе какую-то, срубил избушку, зимний лес. А народ знает, что там живет какой-то святой, странный. И почему-то, когда к нему приедешь, просто пообщаешься, как твои проблемы решаются непонятным образом. И один купец заехал к нему, была зима, погода стояла, правда, тихая, но все равно такая, знаете, сырость, промозглость и немножко так холодно. Не очень такая приятная погодка. И он говорит ему, этот боярин заезжий, слушай, как ты тут вообще живешь? Тут так вот, тип погоды какой-то, несприятливый. Вот в городе тоже, или там, ну, не очень как-то тут. Он говорит, нет, давай помолимся Богу. Я буду молиться, чтобы ты это увидел, чтобы ты это понял. И ты будешь молиться. И вот они стали вместе молиться, и вдруг этот боярин, ощутил тепло. Какое-то тепло странное. Вот не было тепла, до этого вдруг ощутил. Потом он оглянулся и увидел вот эти сосны, которые там, они ему что-то говорят. Качаются ветки, и он понимает, что они очень живые даже. И он понял, что он находится в каком-то раю просто. То есть он получил вот непосредственный опыт, ну, по милости этого святого. вот, непосредственный. Как такое можно передать? Вот то, что я рассказал, стало тепло, потом вот это, но это квалио мы не можем понять. Еще по-другому, что говорится, Бхагавад-гита 9.2, 9 глава, 2 текст. Это знание, известный текст, царь знания, самое сокровенное из тайн. Это чистейшее знание. Смотрите, как это квалио описывается по-другому. Это знание, царь знания, самый сокровенный из тайн. Это чистейшее знание. И поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его радостно. Если на меня нахлынуло откровение, и я не испытал радость, это не квалио, это откуда-то другое. Это значит, центром в этот момент оси твоей жизни были почки, скорее всего, печень, но не сердце, не сердце. Ну, точно так же, как, например, спорт по книжкам изучать или плавание, да, сколько ни изучай, но пока тебе воду не кинут, ты плавание не... Или там игру на фортепиано, там, везде, знаете, поступаешь куда-то на работу, везде требуется что? Стаж работы. У меня вот корочка, а стаж работы есть? Да, ты это, а ты вот реально что-то сделал, у тебя есть живой опыт? Как ты себя показал? Потому что, ну, можно быть отличником на бумаге, но в практике оказаться, ну, безалаберным человеком, просто неудачником. И можно наоборот быть каким-то троечником, но быть просто гениальным в этом производстве, да? Вот. Вот. Требуется с опытом работы. А что значит, что такое опыт работы у человека? Это человек находится в реальности. А человек, который без опыта работы, это у него реальность больше виртуальная, и он может много говорить, но на самом деле он ничего. Или вот, знаете, когда люди встречаются глазами. Вот глаза в глаза, это очень редко, это влюбленные, это большие друзья, соратники, или, может быть, эти враги какие-то. Вот бывает, встречаются глазами, а бывает, вот они встречаются глазами. Понимаете? То есть, вот разницу ощущаете, да? То есть, сразу друг друга люди понимают. Поэтому на Востоке считается смотреть в глаза, кому попало, это верхнее приличие. То есть, это, ну, интим. Это интим, потому что это квалио. Квалия, это две души соприкасаются. Вот. Ну, еще какой пример, что у нас разные восприятия. Вот помните, там этот, как же его, Леонов, да, играет в фильме «Джентльмены удачи» директора садика, да? Директора садика. И такая душа, его там все знают. Вот. А потом начальник вот этих археологов, где украли золотой шлем, посмотрит на его фотографии и говорит: какая отвратительная рожа. Вот. Почему? Потому что ему сказали, что же он бандит. Вот бандит. То есть и наше восприятие очень зависит от вот этих вот. Итак, условия милости. Потому что квалия — это милость, это то, что бесплатно, это то, что... Какие условия? Вот я хочу напомнить стих Александра Сергеевича Пушкина. И все его, наверное, знают, потому что он был такой прелюдией, или как это называется, перед программой «Очевидное и невероятное», «Очевидное и невероятное», вот этот стих был. Вот то, что я рассказываю, это очевидное и невероятное. Это очевидно тому, кто это воспринимает, но это невероятно для окружающих. И вот это очевидное и невероятное нам следует воплотить. А сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух? И опыт, сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай, Бог-изобретатель. Александр Сергеевич Пушкин. Смотрите, ни одной лишнего слова. просвещение. Так вот, истинное просвещение. Не изучение шлок. Не просто шлоками шлаковать свой ум. Этого мало. Просвещение – дух, просвещение, свет, святость. Без опыта не получается. Гений, парадокса вдруг. Это значит, не получится, а ты все-таки делаешь. И случай – Бог-изобретатель. Вот. И вот этот Бог-изобретатель, вот когда была эта очевидно невероятная передача, вот этой пятой, пятой строчки не было. Ну, не знаю, наверное, потому что пропагандировался атеизм. То есть, ну, Бог, зачем тут Бог? Четыре строчки для рифма вполне хватает. Дух, друг, чудных, трудных. Все рифмуется, Бог тут ни при чем. Но почему-то поэт Пушкин решил нарушить стройный этот строй рифмы и сделал пятую строчку и случай Бог-изобретатель. Наверное, не зря, наверное, он не смог ее убрать. И, наверное, вот эта пятая строчка самая главная, самая незаметная, Бог же незаметен. И настоящая ценность, она именно незаметная. Мы вот находимся в таком положении, что самое ценное и не замечаем. А у нас есть, нас ориентируют на не очень такие ценные. Вот я хочу рассказать случай, который, по-моему, рассказывал Патита Павана в какой-то своей лекции, когда перед входом в станцию метро один мужчина встал и 45 минут играл на скрипке. И он играл, кстати, надо помнить на эту историю, да? Он играл 6 произведений. И он играл не просто произведения, а те произведения, которые не каждый может вообще исполнить.
Скрипка
Страдивари, она на то время, сейчас не знаю, стоила 3 500 000. Представляете? 3 миллиона долларов, это по тому еще курсу. Вот. Скрипка самая лучшая. Скрипач один из самых лучших в мире. И произведения самые трудные. И, в общем, наколедовал он аж 32 доллара за 45 минут. Все просто неслись мимо. Там человек 10 по паре долларов мы там кинули. Вот, уважили так вот. Несколько, ну, задержалось. По-моему, только 6 человек задержалось. Никто.
Никто не задерживался, только дети иногда хотели остановиться, да?
А родители, дети, наверное, не понимали. Причем за 2 дня до вот этого эксперимента, который делали, наверное, я думаю, охранялась эта скрипка, все-таки дорого, да. А этот же, он же, ну, перед этим выступлением в метро, средняя стоимость цена билета была $100. $100, чтобы зайти его послушать, и был аншлаг. А тут все шли мимо, даром. Вот когда нам скажут, надо вот это, и мы туда, где задорого. Мы не верим вот в эти вот пустые места в гороскопе, мы не верим, что надо вот с нуля начать, начни сначала, да. Мы верим в то, что уже есть. Но оно как-то... Это очень, знаете, похоже на вот человек вот играл в песочнице, у него были какие-то куличики там лепить. Но потом проходит время, он же от них отказывается, потому что что-то больше есть. Просто некогда, ему даже не интересно то. И вот некоторые взрослые до сих пор играют в какие-то куличики. Вот почему? Потому что они уже асы, куличики с песка лепить. Им пора уже что-то другое. Вот. И... Ну, понятное дело, что вот это самое главное, самое важное в человеке, то есть Бога в человеке, талант в человеке. Ну, например, если взять, и не только, вот не подумайте, что я там ругаю учителей искон каких-то, вообще во всем мире старались в организационных религиях подальше, на какое-то там 15-е место. Сначала пост, молитва, почитание старших это первая очередь. А потом пост и молитва, если ты без них, без благословения, значит все зря. И вот учителя искон, например, о параматме при мне отзывались пренебрежительно. То есть о Боге в сердце пренебрежительно. Значит, ну для чего? Наверное, продвигая вот этих вороватых посредников, ну, то есть себя. Но теперь, вот когда прошло несколько лет, шило в мешке не утаишь, то один сказал, то второй сказал, так как окна Авертона, знаете, и все поняли, что, а вот же, смотрите, написано, вот как они не переписывали, там не успели переписать, там, и что с этим теперь делать, и как это говорится, что если безобразие нельзя с их точки зрения остановить, его надо возглавить, вот, и они решили возглавить. А что значит возглавить это движение, что вот Параматма это тоже, это, чтобы опять замкнуть на себя. И вот я зачитываю этих негодяев. Его святейшество Бхакти Вигьяна Госвами. Ну понятно кто. Покрывает педофилов, покрывает гомосексуалистов, хорошо о них отзывается. Ну и вор, значит, номер один по российскому искону. И еще там стукач, да, как по-простому сказать. И вот он говорит, духовный мир – это реальность сердца. И Бхакти Вигьяна Госвами сегодня говорит, что духовный мир – это реальность сердца. Хотя в те времена, он говорил, слушать сердце, параматма, вы с урчанием желудка запросто перепутаете, слушайте духовного учителя, не морочьте голову. Вот. Вот. То есть, подмазывается. А вот еще одна рептилия, убийца, педераст, поклоняющийся педофилу Киртанананде. Все это знают, Радханатх с вами. Вот что он говорит. Ощутите присутствие Параматмы, восклицательный знак. Ощутите, он к чему призывает, да? А ударит хама. Вначале был ничего, вот, а теперь он... Совесть это не то, не что иное, как сверхдуша, которая указывает нам на то, что такое истина. Знаете, уникально то, что это говорит человек абсолютно бессовестный. Ну, естественно, что бескорыстно он любит, это деньги. Прославился. И вот еще один Вайша старается не отстать от не успевающей за временем вот этой толпы этих гурей там, Патита Павана. Сверхдуша через совесть будет подсказывать нам и так далее. Это человек, который спросили, а как с Богом наладить отношения, он Патита Павана рассказывает, ну, это последний его уже, когда ж надо удержаться. Он говорит, ну сначала вы должны наладить отношения со своим GBC, с духовным учителем, потом вы должны наладить отношения с президентом храма и так далее. А потом Бог может на вас посмотрит. Вот. И вот этот человек теперь говорит, вот так, знаете, как смело говорит. Потому что понимает, что потому что если он это не скажет, скажут это другие, а хочется же быть в первых рядах. Я хочу сказать, что пока вот такие люди находятся в храме или находятся на местах тех, которые нам рассказывают, что нам делать, а мы к ним прислушиваемся, ничего хорошего у нас не будет. Был такой случай интересный. Я, к сожалению, не помню фамилию этого проповедника. И он рассказывает. Его пригласили из-за рубежа в одной церкви выступить. Я давно помню эту проповедь, я слушал когда-то. И он думал, что же мне сказать людям. И у него были какие-то заготовки, у него все в голове, не то. Он вышел в поле, и там не то. А надо уже говорить. А о нем ну, такая слава, что ну, кто-кто, но этому всегда еще сказать. А он чувствует, что мне нечего сказать. В таком положении. И у него было несколько заготовок, когда он зашел, и очень много людей. И зал, там сняли зал, что это не просто церковь, а там какие-то лоджии какие-то там. И он тогда вдруг начал говорить, как-то независимо от самого себя. Он говорит, вот там находится женщина, она проститутка. Она гуляет вот с тем, с вашим же прихожанином. И она прихожанка. А он там что-то в хоре поет. А вот этот вот, он блудит вот с той. И так раз сказал человек пять. И говорит, пока вы их не уберете с должностей, вашей церкви ничего хорошего не светит. Вы никого ничему не обучите. К вам не придет народ. Никому хорошо не станет. Просто потому, что вот этих и вот этих, надо убрать с постов. И когда убрали их, вдруг там как взрыв получился такой. Как все пошло, Мне вот пишут, что это с Нарвы, ну это не в Нарве, что одна в хоре поет женщина, она проститутка. Она зарабатывает, ну, она, ну, сейчас везде же, знаете, везде же тарифы, не только в Украине. А она подумала, чем вот где-то там на 5 работах ломаться, а я буду просто получать деньги за то, что я там вот подставляю там свои прелести. И оказывается, это нормально получилось, потому что она говорит, ну а то мне денег не хватает. И это ей совершенно не мешает петь в хоре. И она, ну, считает, что одно другому не мешает. Ну просто жизнь такая тяжелая и все. Вот. Ну тот случай, который я сказал, он реальный случай. А какие сейчас у нас, ну, в организованных религиях, в храмах? А если храм большой, если это какая-то столица, там Киев, или это Москва, или это, ну, что-то такое, там 100% все уже изуродовано. То есть, ну, только где-то на периферии хорошо. Ну, например, вот взять ИСКОН, там повара и пуджарии, педики самые настоящие. Вот в Швейцарии Берн, столица, мне человек рассказывал, он смотрит, говорит, а он же педик. Повар, я не хочу есть его рук вообще, предложенные или не предложенные. На что президент храма, это столица Швейцарии, сказал, ничего, пусть он будет. Потому что кто-то другой придет, ему не скучно будет. Или, например, в Торонто, то же самое. Там пуджари, вот он там служит там божествам, значит, он тоже педик. Вот. И это открыто, все знают, и президент это поддерживает. Ну, что там может быть хорошего? Ничего там не может быть хорошего, потому что Содом и Гоморра — это то, что неприемлемо для Бога, и эта аксиома, она никогда не закончится. Вот, не закончится. Или там кто-то скажет, Малати, знаете, да, это бывшая сатанистка, я в ней уже говорил, женщина приезжает, ее приняли в Москве, так она говорит, а вы почему-то плохо относитесь к педерастам, педерасты должны быть преданы много. Почему вы? Надо все слои населения охватывать. Я вот вас что-то не заметила такого. Вот это уже в Москве. И ее не выгнали в зашей, понимаете? Не выгнали в зашей. Потому что она ученица Прабхупады, смотри какая. Вот. Ну, и перечислять можно, понимаете, это только по одному, по извращенцам. А чем лучше, например, воровство, если в храме воруют? Например, вот, например, Гопал Кришна, он уже в 6-й раз откладывает свою поездку в Москву, потому что там пахнет давно уже жареным для него. Вот. Кстати, он недавно был, как же, дай бог памяти, в Атланте. Он в Атланту, когда приезжает раз в год, он там ему дают просто так 100 тысяч на лапу. Долларов, конечно. 100 тысяч. А последний раз вы сказали, знаешь, дорогой, до свидания. Президент сказал, говорит, мы как-то без тебя, что это за рэкет уже. То есть, видите, везде за ум берутся. В Атланте почему-то берутся за ум, а в Москве что-то не очень берутся за ум. Вот. И мы должны по странной случайности, совпадении, по незнанию, первые саньяси Киртананда и этот Хаягрива, это вообще голубки. Это глубоко голубые саньяси. И они не перестали ими быть. Вот. Я, знаете, что я хочу сказать, что если мы пьем водичку с их лотосных стоп, остатки пищи, и вообще думаем, что это нормально, и что это к Богу как-то относится, значит, у тебя, ты им служишь, а значит, Бог тебе не будет помогать. Почему? По очень простому принципу. Например, вот когда у меня был сын, я ему сказал, знаешь, сынок, ты должен уже... И я заметил, что в семье у нас пошел убыток. Ну, потому что он приходит на работу, что-то там психанул, вернулся, тут опять у него. Я говорю, ты должен жить один. Рассказал ему, что раньше в России подростков мужского пола при достижении определенного просто на дорогу давали и все. И когда он стал один, это быстренько поправило его характер, он сразу стал уживаться с начальством, он стал зарабатывать столько, сколько и сам никогда в жизни не зарабатывал, у него сейчас большая семья, много детей. Вот. Но когда я подкармливал его, и когда он просто ушел, я ничего не делал. То есть я, как получается, благими намерениями выслан на дорогу в ад, или как лучше-то сказать, делал медвежью услугу. Я спонсировал грех. Я спонсировал грех. И если мы спонсируем вот этих вот, ну, в конец развратившихся гуру, значит, нам тоже перекрывают кран. И мы думаем, почему? Да просто не они же за счет нас и творят вот эти чудеса-то свои. Вот. Это одно из, почему у некоторых нет квалио. Ну, потому что на кого молитесь. И вот есть маленькая такая статья, я зачитаю. Тут в общем говорится об образовании и к чему. Я почему, называется предсказание о финансовых потерях в ИСККОН и о трудностях жизни учеников сбывается. То есть был построен гороскоп на вот этих, на ИСККОН, на москвичей. Храм в Москве был ограблен неизвестными лицами. Всплыли очень неприятные для учителя ИСККОН Хакимова факты его невнимания и пренебрежения по отношению к ученикам. Только факты. Проблема ИСККОН, начиная с 1977 года, была в отсутствии понимания необходимости просвещения и личной осознанности для членов ИСККОН, начиная с GVC. В 1977 году ИСККОН полностью отказался от идеи просвещения. Полностью. Вместо просвещения навязывается вера, причем ведийское понимание учения отрицается полностью. В 1998 министр просвещения ИСККОН сообщил мне свое видение проблем. Он сказал, что ситуация представляется ему катастрофой. Учителя ИСККОНа не требует безоговорочной веры от последователей и не следует своим идеалам честности и человечности. Гуру Тунеев уехал с России в опасении того, что скроются неприятные факты его финансовых махинаций. На протяжении многих лет Тунеев собирал деньги для постройки храма в Москве, но деньги исчезли со всех его банковских счетов. А сам Тунеев уехал и продолжает скрываться. Последователи ИСККОН обречены на духовное одиночество, продолжая верить в догму учителей ИСККОН. Учителя навязывают им свое мнение, то есть, что нахождение в организации ИСККОН благотворно во всех отношениях. Хотя в уставе организации декларируются цели просвещения, засилье догм и раскольничной идеологии, в результате чего их умственное равновесие оказывается под угрозой. Это писал Нанда Сута Дас. И вот тут не лишний будет от Иоанна святое благовествование. 3.11. «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверить, если буду говорить о вам о небесном?» Это к чему я говорю? Когда, ну, это бисер перед свиньями, да? Когда ты кому-то что-то приходишь в храм, начинаешь что-то говорить, когда ты что-то такое понял, мы не учитываем, что у этих людей воспринимать нечем. Потому что понимание дает Бог, а у них это квалио полностью перекрыто. Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, свидетельствуем, что видели, а вы свидетельства не принимаете. Вот. И те, которые не принимают эти свидетельства, они же смотрят как. Ну, вспоминаем вот этот вот плакатик, да? Они вспоминают уровень, на котором ты находишься. Как ты одет, как ты пострижен, есть ли у тебя кантималы, как ты там рано ты там встаешь и так далее. Но они вот эту касательную, вот эту вот, твои усилия не учитывают. Не учитывает. И когда мы вспоминаем, что, например, когда Иисус приходил, вот тут написано, когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. То есть, знаете, до некоторых гуру вообще не пробьешься. А тут пришло такое, знаете, мусор общества, и вполне рядом с ним, значит, там присели. Почему? Потому что они, ну, из такого хлама пытались, а те уже все в порядке, они уже никуда, никаких усилий не делают. Услышав, увидев то, фарисеи сказали ученикам, смотрите, как актуально, сегодня то же самое. Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? А знаете, что такое мытари? Мытари – это не, ну, грешники, понятно, да? А мытари – это есть какой-то оккупационный режим в стране, допустим, и есть предатели, которые собирают с народа деньги и оккупантам отдают. Вот это мытари. Ну, налоговые по-нашему. То есть народ их ненавидит даже больше, чем это. Знаете, как полицаев. И вот этих, которых, то есть это хуже всего, и эти даже пришли. И увидев, сказали, для чего учитель вас ест, пьет? Учитель, Иисус же, услышав, сказал им, не здоровый имеет нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо пришел я призвать не праведников, но грешников к покаянию. Милости хочу. Хочешь ли ты милости? Практически все мечтают о милости, но никто ее не хочет. Потому что милость – это пустое место, на которое ты можешь сделать следующий шаг, чтобы не пойти по кругу. Вот это твоя милость. И это твоя амнистия, потому что то, что ты там протоптал, там уже ты, как знаете, там уже колючки выросли, ты цепляешься за них. И говоришь, когда же это меня отпустят из этой тюрьмы? Когда же вот эта амнистия? А вы, кстати, знаете, что есть амнистия, есть помилование. Знаете, чем отличается? Я поинтересовался, очень сильно удивился. Амнистия, оказывается, это, знаете, что такое? Например, когда пришла новая власть, и те, кто для старой власти были преступниками, для новой власти, они, оказывается, вообще борцы за справедливость. И тогда их амнистируют, снимают с них эти статьи, а сажают тех, которые боролись за старую власть. То есть это такой, знаете, акт ну, государственный. Ну, просто чисто политика. Так вот, милость к амнистии не относится. Амнистия, вот вышла амнистия для всех и смотрит. Ну, кто не сильно такой страшный, можно отпустить. Пусть хай празднует. Пострадал от старой власти, которую мы свергли. Теперь они на нас будут работать. А милость, например, если в Российской Федерации, миловать может оказываться только Путин. То есть, ну, конечно, Путина я не могу сравнить с этим, с Богом, да? Но вот самый-самый-самый. То есть, независимо, то есть, можно к нему подать какую-то апелляцию, и он вдруг ни с того ни с сего говорит, ну, ладно. Это есть такая, в истории такая вещь, когда, я не помню, в каком на сражении он Наполеона... Аустерлиц или, я не помню точно. В общем, несколько людей побежало с поля боя, а в военное время за дезертирство, значит, расстрел или повешивание, или гильотина, как там у них во Франции было. Ну, в общем, смерть. И пришла мама этого бойца молодого и сказала, так он же совсем еще мальчик. И Бонапарт сказал, ну да, я вас понимаю, но в наше время я не могу это делать, потому что вот это справедливо, что сейчас это надо. Это важно для страны. Если мы его накажем, это важно для страны. Это, ну, если мы не будем наказывать такие вещи, то жертв будет еще больше. И мать сказала, ну я же не справедливости прошу, а милости. Вот. Это произвело впечатление на Наполеона Бонапарта, и он отпустил этого бойца, просто написал, и все. Вот. Такая вещь. Итак, прочитаем. И это самое главное. Милость самое главное. Квалио самое главное. Источники жизни. Все это сердце. И давайте прочитаем. Всякая вот эта хорошая вещь, там, джапа, гуру, прасад, святые места, они есть много. Но в каждом тексте есть про вот это квалио. И вот я прочитаю, что, потому что про это можно говорить много. Нам же затыкают рот и говорят, вот про это надо вот лучше поменьше говорить. Потому что это нам же Бхагаван нужен, не Параматма. Я не буду говорить, что Бхагаван и Параматма, что это одно и то же. Я даже лучше про меня зачитаю, например, вот. Несколько строчек. является необходимым установить взаимоотношения с параматмой. Когда личность видит единство Господа со всеми существами, то какая иллюзия или горе могут существовать для такой личности? Комментарий. Иллюзия горя действует против знания. Когда иллюзия, вспоминаем, что знание это радостно. Когда иллюзия горя пребывает в сердце, знание не может там оставаться. Подобно тому, как ненависть исчезает, когда личность видит все в связи с параматмой, иллюзия горя также исчезает. Таким образом, является необходимым установить взаимоотношения с параматмой. Это я прочитал Бхактивинода Тхакур, Шри Ишопанишад. Мантра седьмая. Шри Ишопанишад, мантра седьмая Бхактивинода Тхакура. То есть, кого достает горе, значит, читайте эту мантру перед сном или в этом горе, значит, ну, пишется, что просто читаешь, уже легчает. Вот. А теперь Бхактисиддханта Сарасвати говорит, Мадхья Мадхикари сознает, что Господь находится у него в сердце. А знаете, что такое Мадхья Мадхикари? Мадхья Мадхикари есть это Канишха, Мадхьяма и Уттама. Мадхьяма это который понимает, есть добро и зло. То есть знает, от чего бежать и к чему приближаться. То есть его не все одинаково. Так вот, Мадхьяма Адхикари осознает, что Господь находится у него в сердце. Милость Бога обладает такой чарующей природой, такой интенсивностью, что нет способа избежать этого влечения. Милость Бога обладает чарующей природой, интенсивностью, и нет способа избежать этого влечения. Ну, есть один способ какой. Я уже этого говорил, какой способ. Заменить милость на справедливость или не являть милость тем, кому она нужна. И вот про милость Бога я хочу прочитать, потому что квалия – это милость Бога. Бхактивинода Тхакур описывает это явление в читании Шикшамрити, начиная от страха Бхай, заканчивая любовью Рага. Четыре стадии движения. Я не могу действовать, я не могу отказаться, я беспомощен, сердце полностью без остатка пленено Богом, влечением Кришны полностью пленило сердце, нет способа освободиться от этого влечения. Милость Бога обладает такой чарующей природой и интенсивностью, что нет способа избежать этого влечения. Есть только служение Ему, оно столь сладостно. И служение не в силу страха, не в силу перспективы, надежды, не в силу долга. Но беспомощное служение, я не могу жить без этого явления, не могу не служить и не чувствовать при этом удовлетворения. Вот это такое слабое описание явления квалия. То есть служение не в силу страха, не в силу перспективы, надежды, не в силу долга, а беспомощное служение, я не могу жить без этого. Я не могу не служить и чувствовать при этом, не чувствовать при этом удовлетворения. То есть, вот это наркотик. Вот это наркотик. Это пишет, кстати, Шридхар Госвами в произведении своем «Долг и любовь». «Долг и любовь». Ну, понятно, он описывает любовь. А вот Чайтанья Чандрачаран. Знание должно быть подтверждено изнутри сердца человека. То есть любое знание, которое тебе попало в мозг, каким бы авторитетным оно ни казалось, кстати, это подтверждает не только Чайтанья Чандрачаран, это не его изобретение, это подтверждается Шри Чайтанья Чаритамрита, глава 20, текст 125-123, Матхья Лила. Там написано, что без подтверждения сердца знание ничего не стоит, как фальшивая монета, я своими словами. И вот пишет Чайтанья Чандрачаран, физически каждый из нас потенциальный ученый, причем высокого уровня, потому что самый лучший инструмент для познания мира это не наука и техника, а человеческое сердце. Это особый инструмент. Оно пропускает через себя тончайшие энергии в форме переживания, эмоций, глубинного мышления. Очень глубокие вещи, которые подчас объяснить невозможно. Прямо по теме, прямо вот Квалио описывает. Нужны метафоры, какие-то иные способы, не просто набор цифр или память каких-то комбинаций. И знание должно быть подтверждено изнутри, сердцем человека. Читание Чанарачарам. Шридхар Госвами. Слушай свое сердце. Наша подлинная жизнь не в знании, не в силе, но в сердце. Воистину, наша истинная природа, наша внутренняя, поэтому то, куда устремляется сердце, его выбор самое главное в жизни. Махапрабху советовал, не уповай на знание, рассудок или силу, положись на свое сердце. Оно в тебе важнее всего. Сущность твоего бытия откроется только через сердце. Можно последнее оставить, остальное все убрать. Сущность твоего бытия откроется только через сердце. Сущность. То есть, когда ты существуешь, а когда ты даже и не существуешь. Опять же, Шридхар Госвами. Следует совершать действия для поддержания тела одновременно с установлением взаимоотношений с параматмой в течение жизни в этом мире. Но это, конечно, Бхактивинода Тхакур. Полная его фраза звучит так. Те, кто не установил взаимоотношения с параматмой и наслаждается миром, зовут убивающими душу. И они отправляются в демонические миры, покрытые тьмой после оставления этого тела. Шри Ишопанишад, мантра 3 в переводе с комментарием Бхактивинода Тхакура. И вот последнее, наверное. Хочу зачитать про сердце. Высшее сознание, душа Вселенной проявляется в сердце каждого. Высшее сознание, душа Вселенной, в общем, это Бог и есть, да? Мудрый должен сдаться на волю высшему сознанию, душе Вселенной, проявляющей себя в сердце каждого. Это камешек в огород, те, кто не сильно любит параматму. То есть, если там параматму почитают, ну, не за высшее сознание и уже не за душу Вселенной точно. Оно вне времени и пространства. Высшее сознание, говорящее голосом сердца, не является частью сотворенного, воображенного Брахмы мира. Лишь предавшись голосу сердца, можно вырваться из оков иллюзии, освободиться от страхов и тревог. Лишь тот, кто сознанием подобен животному, отказывается следовать голосу Господа в сердце. Кто отказывается? Лишь тот, кто сознанием подобен животному. Откуда это? Шримад Бхагаватам, книга 2, глава 2. Предназначение души. Тексты 6-7. Издательство Шри Читани Сарасват Матх. Ну, я как бы назло сектантам взял из разных произведений, из течений. Вот. И вот хотел на этом остановиться, но не могу. Почему? Потому что все говорят, какая сверхдуша? Наша цель Бхагаван, наша цель там Шри Кришна, там в трех местах согнутый, изогнутый. Читаю. Другое имя всеведущей сверхдуши – Бхагаван. Сверхдуша – это просто другое имя Бхагавана. Всеведущая сверхдуша вечно полна знанием и блаженства. Другое имя всеведущей сверхдуши – Бхагаван. Материальный мир и живые существа исходят из его высшей энергии. Пишет в Шри Кришна Самхите Бхактивинода Тхакур. Все претензии туда. Ну и первое. Человек должен, это я уже Хакимова на закуску, первое, человек должен отказаться от греховной деятельности прямо сейчас. Второе, ему следует научиться все время общаться с Богом, чтобы не деградировать вновь. Потому что откажешься, но не законтачишь грабли. Первое, человек должен отказаться от греховной деятельности прямо сейчас. Второе, ему следует научиться все время общаться с Богом, чтобы не деградировать сейчас. Это из книги «Карма разрушения». Итак, с чего мы начали? 18.58. Если ты будешь действовать, не слушая моих указаний, то потеряешь себя. И комментарий. Ни одна обусловленная душа и обусловленность, мы сегодня рассказали, это не моя привычка пить-курить. Нет. Это опора на то, что я уже знаю. Обусловленность. Я уже знаю, поэтому я говорю себе, это я могу, а это я не могу. Это означает ни одного научного открытия, ни одного нового художественного полотна, вообще ничего нового. Ничего нового. Просто копирую чего-то. А это ошибка, значит грех. Итак, если ты будешь действовать, не слушая моих указаний, потеряешь себя. Ни одна обусловленная душа не знает, что можно делать, чего нельзя. Но человек, обладающий сознанием Кришны, может не бояться действовать, ибо находящийся в его сердце подсказывает изнутри, что делать. Итак, из этого всего следует простой вывод. Из этого квалио. Потому что есть это квалио, значит жизнь представляется мне хорошо, хорошей. Если потому что новое. Освежает. Если нет этого квалио, освежающего нового, то этот родник уже не родник. У меня жизнь начинает, похоже, быть на некоторое болотце. Так подванивать. Причем не только мне самому, но и окружающим. Просто нет свежего струи. И жизнь менять не надо. Ее надо просто жить. Если мы... Жить без квалио невозможно, потому что оттуда источник жизни. Ее не надо менять. Надо начать жить. И тогда будет интересно. Некоторые фанатики говорят... Вот недавно разговаривал с одним фанатиком. Он хороший человек, но он фанатик. Он фанатик, он весь такой зашастренный и зашлакованный. Он говорит, ну вот, да, параматма, и дальше что? Вот ты говоришь, вот надо вот... И все время он говорил, вот Кришна в трех местах изогнутый, вот к нему там надо. Вот. А вот ты умрешь, а дальше куда? А ему сказал, а куда пошлют? Понимаете? Куда пошлют? Если я уже себе наметил рай, Галоку там, или там Вайкунху, или что-то еще, или какое-то следующее приличное воплощение, я уже проиграл, потому что все, что я знаю, это опора на какое, на чье-то чужое какое-то квалио, или мои прошлые какие-то удачные, но это всегда будет проигрышный вариант, то, что мне приготовили. Куда пошлют? Это лучшее из того, что может случиться. Это божественный проект. Божественный проект. Ну, я для чего рассказал этот случай? Потому что это такие продвинутые сектанты так думают. А обычный человек думает, куда бы сделать следующий шаг? Смотрите, куда бы сделать следующий шаг? Да куда пошлют, дорогой? Пошлют тебе самое лучшее место. Куда пошлют? Не бойся, иди. Не, только на проверенные или которые похожие, где было прошлый год. Ничего хорошего не будет. Кардинально новое, ничего не поменяется. Квалио новое, непередаваемое. Тебе кто-то рассказал, уже ложно. Как это, Козьма Прутков, да? Произнесенное слово есть ложь. Вот в связи с тем, что мы говорили. В каком смысле ложь? Потому что кто-то что-то почувствовал, выразил, но полно выразить невозможно. Невозможно. Ну, на этом все.